Однажды я беседовал с человеком, который разделил сознание с осьминогом. Мне казалось, история будет не слишком пугающей. Идентичность имеет критическую массу, и, слившись с роем в миллион мозгов, ты становишься нейроном в общей сети, максимум ее незначительной частью. Думает ли о себе обонятельная луковица? Будет ли требовать голоса зона Брока? Раи не просто ассимилируют личность, они ее уничтожают. Их не просто так запретили на Западе. Но осьминог? Беспозвоночная, хваленый моллюск. В столь крохотном разуме нельзя потеряться. Я мог бы и сам попытаться сделать нечто подобное ради исключительно вуайеристского восторга, шанса увидеть мир чужими глазами. Правда, такие мысли приходили мне в голову до встречи с Гуо. Мы договорились повидаться во время обеда в Стэнли Парк, хотя заказывать ничего не стали. Рассказывая о том, что с ним случилось, Гуо даже мысли о еде не мог переварить. Я так понял, он немало размышлял о произошедшем. Беседа с Гуо больше походила на интервью с пугалом. По его словам, это был простой интерфейс для простой системы. Гигантского осьминога, освобожденного из изолированной колонии в заливе Якина и оснащенного межмозговым интерфейсом, обернутым вокруг его собственного мозга, подобно паутине. У Гуо имелся такой собственный, искусственно выращенная сетка, пронизывающая мозолистое тело. Парень убивал облака в Гуандонге. Протоколы совпадали не полностью, но их можно было подкорректировать.
«И каково это — быть осьминогом?» — спросил я.
Гуо молчал какое-то время. Казалось, он не столько собирался с мыслями, сколько боролся с ними.
«Нет такого существа, как осьминог», — наконец тихо произнес Гуо. «Они все колонии».
«Колонии?
Их руки, щупальца».
Его адамово яблоко подпрыгнуло в горле.
«Отвратительные, ползающие щупальца. Ты знаешь, штука, которую у него называют мозгом, на самом деле это вообще ничто. Кольцо нейронов вокруг пищевода, по сути, роутер. Большая часть нервной системы находится в щупальцах, и они... каждый из них имеет собственное сознание».
Я дал ему время.
«Люди часто говорят про их глаза», — продолжил Гуо, помолчав. «Типа, как удивительно, что у животного без позвоночника глаза прямо как у нас, и даже лучше. А как осьминоги меняют цвет и сливаются с фоном. Ну, казалось бы, глаза при таком раскладе должны различать, где вперед, а где центр».
«Ну, казалось бы, да».
Гуо покачал головой.
«Это все просто рефлекс. В смысле, может, в этом нейроновом бублике где-то есть свет, и, по идее, он должен быть, но по какой-то причине интерфейс не имел доступа к этой части. Или так, или его заглушили».
«Щупальца», — напомнил я.
«Они не видят. Не так, как мы».
Гуо закрыл глаза.
«Есть нечто, похожее на размытый мутный свет. Ты словно ощущаешь мозаику через кожу, если сильно сосредоточиться. Но по большей части все химическое. Вкус и прикосновение, присоски чертовы, их сотни. Они будто языки, постоянно двигаются. Представь, как тысячи языков корчатся по всему телу, пульсируют в кишках и мускулах, вылезают из кожи целыми скоплениями, как голодные паразиты».
Я попытался представить, но особенно не старался.
«Теперь умножь все это на 8».
Гуо вздрогнул.
8 корчащихся тварей, и от каждой несет, каждая прогнила насквозь вкусами, запахами и прикосновениями. Плотность чувствительных нервов омерзительна. Другого слова я не могу подобрать. И каждая из щупалец обладает самосознанием».
«Но они такие маленькие». Мне было интересно и в то же время неприятно.
По числу нейронов ты опережаешь осьминога раз в 300, и неважно, сколько его частей функционирует одновременно. Они же не могут поглотить тебя, как разум Мокши, например. Скорее наоборот.
Ох, ты совершенно прав. Они тебя не проглатывают, вовсе нет. Они лезут внутрь и заражают. Ты чувствуешь, как они ползают в твоем мозге.
Мы оба какое-то время не могли произнести ни слова.
«А зачем ты это сделал?» — наконец спросил я.
«Чёрт его знает!» — издал Гуо горький смешок. «Почему кто-то что-то делает? Наверное, хотел узнать, каково это».
«И тебе никто не сказал, что ощущения будут не из приятных?»
Гуо отрицательно покачал головой.
«Сказали, так бывает не у всех. Уже потом. Пытались даже обвинить меня, заявив, что мой интерфейс не отвечал минимальным стандартам совместимости. Но, думаю, меня просто пытались остановить».
«То есть?»
«Я убил эту тварь. Разорвал голыми руками».
Гуо сверлил меня глазами, черными и пустыми, без капли раскаяния.
До сих пор возмещаю убытки.
Когда вы умираете, ваш мозг чувствует себя живым, как никогда. Его затапливают нейромедиаторы. Гамма-волны извиваются между таламусом и корой, будто синхронизированные молнии. Единственное обыкновенное состояние, которое хоть как-то приближено к ощущениям умирающего мозга, трансцендентная осознанность буддийского монаха в состоянии глубокой медитации. Потому неудивительно, что есть люди, которые постоянно топят себя во имя просвещения. Я впервые написал о них 10 лет назад, но тогда был довольно наивен и полагал, что это очередная маргинальная группа. Они забираются в стеклянные гробы, которые называют призмами, задраивают крышку и открывают вентиль, пока полностью не погрузятся под воду. Иногда оставляют пузырь воздуха на поверхности, совсем крохотный, только нос высунуть. Иногда и его нет. Это не самоубийство, хотя время от времени люди так умирают. Они бы сказали, что все наоборот, и ты не жил, пока не испытал ощущение смерти. Но тут все намного глубже. Это не поверхностное увлечение адреналиновых наркоманов. Фетиш призматиков происходит от эволюционных основ сознания как такового. Протяните руку к огню, и подсознательный рефлекс отдернет ее прежде, чем вы почувствуете боль. Только когда разные цели вступают в конфликт, например, руке больно, но уронить горячий поднос на ковер тоже не хочется, пробуждается сознание и решает, какому импульсу подчиниться. Задолго до появления искусства, науки и философии у сознания была единственная функция — не просто выполнять двигательные команды, но связывать противоречащие друг другу побуждения. Когда тело лежит под водой и задыхается, трудно вообразить более конфликтующие императивы, чем необходимость дышать и желание задерживать дыхание. Как сказала мне одна из призматиков, «Ляг в гроб и скажи мне, чувствовал ли ты хоть раз в жизни себя более осознанным?» Я попросил ее описать ощущение усилившегося сознания.
«Не могу», — призналась она, недолго подумав. «Ты знаешь настолько больше, чем человечек, который прячется у тебя за глазами. Он идиот. Едва может запомнить пару телефонных номеров и список покупок, если тот относительно короткий. Число зверя слишком большое, оно в такую мелочь не вмещается».
Их философия похожа на проявление некоего противодействующего нам импульса, реакцию на что-то. Утопление — крайне неприятный опыт, как ни крути. Я не принял предложение женщины, у которой брал интервью. Трудно представить, какой стимул мог спровоцировать столь сильное сопротивление и неистовое желание утвердить собственное сознание, ощутить его. Ни один призматик не смог пролить свет на этот вопрос. Они не думают о своих действиях в подобных терминах.
«Мне важно знать, кто я такой», — ответил 21-летний ВКУ-мастер, обдумав мой вопрос. Важно быть наготове».
Но его слова казались не столько ответом, сколько еще одним вопросом. И когда я спросил, к чему именно он готовится, парень ничего не сумел сказать.